Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Возрождение Запада». Новой войне исполнилось 100 дней. Что объединяет Америку, переживающую вчерашнюю трагедию, но главное, что ее разъединяет? Совет попечителей и выпускников американских университетов выпустил меморандум, названный «Как наши университеты проваливают Америку и что с этим можно сделать». Суть меморандума можно свести к следующему. Пока вся страна объединяется для отпора врагу, незначительное, но крикливое меньшинство, одержимое псевдолиберальными идеями, составляет пятую колонну в университетских стенах. Их стараниями студентов лишили возможности приобрести прочные знания по истории Запада вообще и Америки в частности. 77% студентов 100 лучших университетов страны получают дипломы, так и не открыв учебника по истории той цивилизации, которую сейчас защищает Америка. Неудивительно, что в этой среде процветают самые дикие взгляды. Возрождение Запада. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 22 декабря 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Возрождение Запада».
Новой войне исполнилось 100 дней. Любимый журналистами испытательный срок, позволяющий судить о переменах. За это недолгое время Америка не стала другой, о чем не устают печалиться моралисты, которые надеялись, что пережитая трагедия сделает Голливуд и Уолл-стрит менее кровожадными. Этого не произошло. Рутина, как всегда, спасла нас от крайностей. Но понятно, что 11 сентября, теперь эта дата как 4 июля, не требует пояснений, изменила внутреннее, психологическое состояние нации. Об этом накануне Рождества сказал Джордж Патаки, губернатор Нью-Йорка, штата тяжелее других пострадавшего от налета террористов. Господин Патаки, что отличает нынешние праздники?
Я думаю, не только для меня. Для большинства нью-йоркцев, для большинства американцев праздники в этом году особые. И красно-бело-синие огни на нашей елке служат им подходящим символом. Он хорошо передает то, что я вижу сегодня в нью-йоркцах. Глубокое чувство единства, твердую решимость защищать плоды нашей свободы, такой патриотизм, с которым мне не приходилось встречаться за всю жизнь. Мне кажется, сегодня нью-йоркцы, сужу по себе, чуть больше дорожат друг другом. Теперь, когда под угрозу попала свобода, когда мы потеряли родных и близких, кажется уже не столь важным то, что разделяло нас. Сейчас важно иное – помогать друг другу, любить друг друга, понимать друг друга, сотрудничать, быть просто вместе. С этими чувствами я готовлюсь к праздникам. Думаю, они не слишком отличаются от тех, что испытывают большинство нью-йоркцев.
Эти чувства, судя по опросам, разделяют почти все американцы. Говоря точнее, 92%. С ними все понятно, и о них мы говорить не будем. Вместо этого мы сегодня расскажем о тех 8%, которые попали в оппозицию. Тех, кто не согласен с нынешней политикой Америки, как и всего остального цивилизованного человечества, проще всего найти в самой экзотической, самой экстравагантной, самой непредсказуемой части страны, той, что занята ее университетами. Об этом свидетельствует особый меморандум, который подготовил и обнародовал, пустив в интернет, Совет университетских попечителей и выпускников. Эта влиятельная организация, которую возглавляет жена вице-президента США Лин Чейни, назвала свой крайне примечательный документ с предельной выразительностью. Как наши университеты проваливают Америку и что с этим можно сделать? Суть меморандума можно свести к следующему.
Пока вся страна объединяется для отпора врагу, незначительное, но крикливое меньшинство, одержимое псевдолиберальными идеями, составляет пятую колонну в университетских стенах. Их стараниями студентов лишили возможности приобрести прочные знания по истории Запада вообще и Америки в частности. 77% студентов 100 лучших вузов страны получают дипломы, так и не открыв ни одного учебника по истории той цивилизации, которую сейчас защищает Америка. Неудивительно, что в этой среде процветают самые дикие взгляды.
Тут-то и начинается самое интересное. Меморандум собрал 117 высказываний разных профессоров, осуждающих антитеррористическую политику США. Вот несколько ярких примеров.
Я буду голосовать за каждого, кто взрывает Пентагон. Профессор истории в университете Нью-Мексико. Ответственность за случившееся лежит на капиталистах, правящих этой страной. Преподаватель математики в городском университете Нью-Йорка. Американский флаг – символ терроризма. Профессор физики в университете Амхерста.
Ну и так далее. Авторы меморандума специально оговаривают, что они не покушаются на святую академическую свободу, позволяющую каждому профессору иметь свои взгляды и высказывать их с кафедры. Они всего лишь требуют вернуть в университеты курсы, дающие студенту возможность прийти к более здравым взглядам на природу западного общества. Несмотря на эти вроде бы сдержанные требования, меморандум вызвал бурю в академическом мире. Сегодня мы услышим голоса разгневанных профессоров, попавших в черный антипатриотический список. Наш корреспондент Владимир Морозов беседует с социологом из Нью-Йоркского университета Тоддом Гитлиным.
Профессор Гитлин, скажите, каким образом ваша фамилия попала в отчет?
The quote from me is a statement of fact that appeared in an article in the New York Daily News.
В моей статье в газете Daily News я написал, что в американских университетах скептически относятся к внешней политике правительства Джорджа Буша. Это просто констатация факта. Составители отчета знают о моих левых взглядах, так что я, вероятно, автоматически попал в черный список. Хотя я выступал и против антиамериканизма. Но этих людей не интересуют нюансы. Для них существует только две позиции – патриотическая и антипатриотическая. Это смехотворно. А каково ваше отношение к военной акции в Афганистане? Я поддерживаю военную акцию, но критикую некоторые ее аспекты. Я скептически отношусь к способности Буша ясно представить цели этой войны. Мне хотелось бы видеть в Белом доме не республиканца Джорджа Буша, а демократа Альберта Гора, за которого я и голосовал.
А вот мнение профессора антропологии из знаменитого Массачусетского технологического института Хью Гастерсона.
Я видел результаты нескольких опросов. Большинство кампусов поддерживают войну в Афганистане. Этот процент не так высок, как по Америке в целом, но это большинство. Что вовсе не означает, будто вся профессура должна придерживаться мнения большинства. У нас демократия, а не Советский Союз, где все должны были следовать партийной линии. Видимо, именно такого единства добиваются авторы отчета. Но я привык к открытым дебатам. Это часть академической жизни. Другое дело составить черный список и объявить несогласных чуть ли не врагами народа. Подобные списки подозреваемых в симпатиях к коммунизму составляли в Америке во времена маккартизма в начале 50-х годов. Каково ваше отношение к военным действиям в Афганистане? Я не пацифист, я не против войны в принципе. Я бы поддерживал правительство во время Второй мировой войны. Но я против войны в Афганистане. Вместо этого надо было бы найти и наказать конкретных виновников теракта. А в войне погибает много невинных людей. Что, по моему мнению, надо предпринять? Я не специалист в этих вопросах. У правительства есть ФБР, есть ЦРУ, которые могут найти преступников.
Ну и, наконец, мы представим возможность ответить на эти обвинения одному из авторов меморандума, вице-президенту Совета университетских попечителей и выпускников Энн Нил.
Госпожа Нил, расскажите, пожалуйста, как появился на свет отчет, о котором идет столько споров.
22% of the top 55 colleges and universities no longer require history.
Мы подробно рассмотрели, что изучают студенты 55 лучших высших учебных заведений. Результаты ужасные. В программах часто нет истории США, истории западной цивилизации. 22% университетов не требуют изучения истории вообще. Это результат тенденции, которая возникла в конце 60-х годов. Тогда стали вводить различные модные курсы. Например, в Массачусетском технологическом вместо истории стали преподавать охрану окружающей среды. В университете штата Миннесота вместо литературы ввели ритм и блюз. В программах появилась масса предметов, которые прививают молодежи любовь к массовой культуре, но не дают знаний, необходимых, чтобы стать полноценным гражданином страны. А как относятся в университетах к войне в Афганистане?
Американцы почти единогласно поддерживают эту акцию правительства. На кампусах мнения разошлись. В нашем отчете приведены цитаты из газет и веб-сайтов, по которым видно, что немало профессоров придерживаются либеральных, левых и, по нашему мнению, антипатриотических взглядов. Америку и западную цивилизацию вообще выставляют как потенциальный источник всех несчастий в мире. Причем эти взгляды часто навязывают студентам. А на людей, которые выступают за войну в Афганистане, оказывают давление. Например, в университете Дюк пытались закрыть сайт профессора, где он высказывался в поддержку военной акции. Доходит до абсурда. Так, в университете штата Пенсильвания администрация потребовала, чтобы с университетского автобуса сняли американский флаг. Публика вмешалась, и университет пересмотрел свою политику. Что же вы предлагаете, чтобы исправить положение?
We are calling upon college and university trustees to review their curricula and.
Мы призвали членов правления университетов пересмотреть учебные программы и ввести курсы по изучению истории западной цивилизации и истории Соединенных Штатов. Письма с таким предложением разослали по университетам. Теперь все зависит от них самих. Мы надеемся, что наши советы будут услышаны. Поймите нас правильно, мы поддерживаем право профессоров открыто выражать их мнение, даже если оно нам не нравится. Но мы хотим, чтобы студенты имели доступ к более широкому кругу информации. Ведь только тогда они смогут принять независимые решение сформулировать свой взгляд на ту или иную проблему. Ознакомить студентов с историей и традициями американского общества, ответственность за это лежит на университетах.
В эфире передача Александра Генниса «Возрождение Запада».
Чтобы понять причину разыгравшейся в академическом мире бури, надо отчетливо представлять себе все странности американской университетской жизни. Огражденные вековыми традициями, университеты щепетильно блюдут свои права и свободы, а пуще всего независимость от окружающего. Они не от мира сего. Университетская касталия настолько глубоко погружена в себя, что существование ее подчиняется лишь своим узким, локальным интересам, отчего жизнь тут кажется искусственной, кукольной. Отсюда вечные странности интеллектуальной моды. Отсюда и крайности идеологических причуд и фантазий, которые свойственны камерным социальным формациям. Все это, впрочем, не мешает университетам готовить первоклассных специалистов. Не зря неверная, зыбкая, чреватая духовными землетрясениями почва университетской Америки оказалась самой плодородной в мире, что ежегодно и подтверждают вырастающие на ней нобелевские лауреаты. Тем не менее, уважая свою «алма-матер», остальная, нормальная Америка, бдительно следит за нерушимостью невидимой, а иногда и обыкновенной стены, окружающей эту духовную резервацию. Новый свет привык настороженно относиться к интеллектуалам. Президент Эйзенхауэр обозвал интеллектуала человеком, употребляющим больше слов, чем необходимо, чтобы сказать больше, чем он знает. Философ Фрэнсис Фукуяма ядовито заметил, что о неисправимости университетских интеллектуалов свидетельствует тот факт, что сегодня марксистских догматиков можно найти лишь в Пхеньяне и Гарварде. И это правда. Совсем недавно, уже после 11 сентября, я впервые в жизни встретил в Огайо убежденного марксиста, профессора древнегреческой литературы. Этот милейший, между прочим, человек до сих пор каждый отпуск проводит на Кубе. Он добирается туда с немалым трудом, чтобы помогать строительству социализма. Думаю, что мои преподаватели из ТМАТа предпочли бы Багамы. Так или иначе, привыкшие к экстравагантным взглядам некоторой части своей ученой элиты, американцы относятся к ней с изрядным скепсисом. В Америке помнят, что половина ведущих бизнесменов страны обошлась без высшего образования. Из 100 самых выдающихся американцев 20 века 13 не закончили и средней школы. Неудивительно, что окруженный таким недоверием университетской Америки хорошо только на одном месте – на своем. Тут, в уютном интеллектуальном гетто, университет и раскрывает душу. Замкнутый, надежно изолированный мирок кампуса становится социальной лабораторией. Все идеи, в том числе и нелепые, нереальные, нежизнеспособные, гротескные, фантастические, абсурдные, проходят испытания на опытных делянках. Здесь высаживают те экспериментальные модели американской цивилизации, которые потом отредактирует Большая Америка. Оснащенная здравым смыслом, она способна создать умеренную философию повседневной жизни даже из самых оголтелых догматов политической корректности и мультикультурализма. В последнее десятилетие именно эта доктрина оказала самое решительное влияние на Академию, разоружив ее, как считают многие, перед новым вызовом истории. Однако при всех диковинных перегибах доктринеров, над которыми так легко потешаться, теория плюрализма культур несла в себе и здоровое, прогрессивное содержание. В сущности, мультикультурализм – инверсия того самого бремени белого человека, о котором писал в знаменитом и одиозном стихотворении Киплинг.
«Неси это гордое бремя, родных сыновей пошли на службу тебе подвластным народом, на край земли, на каторгу ради угрюмых, метущихся дикарей, наполовину бесов, наполовину людей».
Сейчас, как, впрочем, и во времена Киплинга, стихи эти звучат вызывающе расистскими. Это неудивительно. Формула «бремя белого человека» – крайнее выражение того европоцентризма, который почти безраздельно господствовал в XIX веке и обанкротился в XX. Сегодня, в эпоху мировой цивилизации, представление о безусловном приоритете европейских ценностей стало анахронизмом. Но тут и возникает новая проблема, которая заставляет переосмыслить киплинговское «бремя белого человека» в другом ключе. Веками европейцы насаждали свои культурные ценности, игнорируя все остальные. И вот пришла расплата. Повсеместно свергаются старые кумиры. Если раньше культура, как у Киплинга, простодушно противопоставлялась варварству, то есть некультуре, то теперь одна система ценностей имеет смысл только в контексте других. Нет больше абсолютных авторитетов, нет бесспорных истин, нет универсальных критериев. Пришла пора сосуществования разных типов культур. Представление о плюрализме культур вводит в историю понятие относительности всех ценностей. Это радикальный переворот. История теряет свой целеустремленный характер. Помните, как в советском учебнике все события неизбежно вели к Октябрьской революции? В наше осторожное время такой взгляд уже невозможен. На руинах утопического мышления с ориентиром на конечный социальный идеал рождается мышление реалистическое, в русле которого и появилась концепция мультикультурализма. Именно поэтому сегодняшний учебник истории, любой истории, конгломерат разных, даже взаимоисключающих взглядов и оценок. Из такого учебника не просто школьнику узнать, скажем, кем был Христофор Колумб, героем или злодеем. Но ведь история не должна учить правде, она ее и не знает. Достаточно того, что учебник может научить мирному сосуществованию разных культур в рамках одной планетарной цивилизации. Последняя оговорка в корне меняет практически смысл всей концепции мультикультурализма, которая наделала столько шума на Западе. Как ни странно, в этом виноват террор, стимулирующий, вопреки своей воле, планетарное мышление. Дело в том, что события 11 сентября, идя, как говорят в логике, от противного, помогли дать определение самому понятию «цивилизация». Ее антиподом обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман назвал «бинладенизм».
«Бинладенизм»? Насилие, не преследующее каких-либо политических целей, вне всякого политического контекста.
Другими словами, даже война входит в арсенал цивилизации, как по знаменитой формуле Клаузевица, продолжение политики другими средствами. Террор же остается по другую сторону экумены, и это сближает его уже с естественными катастрофами, с экологической угрозой. На чисто интуитивном уровне такое минималистское определение цивилизации точно соответствует духу времени. Именно такой подход позволил создать антитеррористическую коалицию, которая объединяет самые разные культуры, страны и режимы. Оставив Академию спорить о грехах и достоинствах различных культур, мир, похоже, уже договорился о тех минимальных нормах сосуществования, которые делают возможной жизнь на нашей планете. Конечно, можно называть эти нормы западной цивилизацией, подчеркивая их место рождения. Но это только мешает заметить очевидное – их универсальность. Лучше всего об этом, пожалуй, сказал один из самых глубоких и трезвых умов – новый нобелевский лауреат, тринидадский писатель В.С. Найпл.
Запад в своем тщеславии ошибается, если считает, что существующая сейчас всеобщая цивилизация зиждется на чисто расовой основе. Она создана ни одной расой, ни одной страной. Ее взрастили многие. Это очень эклектичная цивилизация – и она покорила весь мир своим свободолюбием. Если вы отвергаете эту всеобщую цивилизацию, то учтите, у вас нет ничего, что может ее заменить. Вы слушали передачу Александра Генниса «Возрождение Запада».
Археология прошлое. Часть проекта «Археология». Программа о сложных вопросах истории, об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Впервые в эфире вечером в воскресенье, с повторами в течение недели. Ведущий Сергей Медведев.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские на Босфоре. Константинополь был первой остановкой на пути русского рассеяния в начале 20-х годов прошлого века. Русские и союзнические корабли приплывали в Стамбул и бросали там якорь. Путешествие россиян через Черное море во спасение от большевиков заканчивалось для некоторых тут же в Константинополе, а для других оказывалось лишь кратковременным эпизодом большого изгнаннического пути. Город постепенно обживали. Открывались клубы, русские рестораны, кабаре, кафе, небольшие театры, издательства, выпускались книги и граммофонные пластинки. Группа литераторов открыла даже свой цех поэтов, совсем как в былом Петербурге. О Константинополе, как одной из столиц русской диаспоры, рассказывает историк Михаил Талалай. Впервые в эфире 22 декабря 2001 года. Русские на Босфоре. Константинополь в начале 20-х годов стал первым пристанищем для русской эмиграции, бежавшей от большевиков через Черное море. Затем русские рассеялись по Европе. О тех немногих, кто остался на Босфоре, расскажет сегодня историк Михаил Талалай. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы были в Константинополе, в Стамбуле, в Истамбуле, в Царьграде. В каком городе вы были и где вы застали потомков русских эмигрантов? Или, может быть, даже самих русских эмигрантов первой волны?
Ну, скорее, все-таки в Стамбуле. Несмотря на всю мою любовь как историка к Византии и убежденности, что Византия живет, этот город так отуречился, на мой взгляд, что все-таки это Стамбул, и, быть может, даже Истамбул, как сейчас уже его по-турецки вносят в русскую литературу. Меня же, конечно, всегда тянуло на берега Босфора, как и всех русских. Россия, Русь всегда стремилась к Царьграду со времен Олега, еще, быть может, и ранее. И вся эта предыстория нам хорошо известна. И вот после гражданской войны можно сказать, что Константинополь стал наш. Там оказалось, по некоторым оценкам, почти 500 000 русских беженцев. Возможно, я даже иногда думал, что это было больше, чем армия Махмеда-завоевателя, некогда захватившего цветущий византийский город. Почему же так русские вообще стремились туда? Исторические причины понятны, но мне во время всех своих посещений этого города казалось, что здесь что-то присутствует, нечто слишком идейное, слишком идеологическое. Как бы жить там не хочется, мне, по крайней мере, там не захотелось. И мы, конечно, русские люди, любим Святую Софию, Влахернский источник, другие константинопольские святыни. Но стремиться в Стамбул, в Царьград, как русские стремились в Рим, мне кажется, что этого, по крайней мере, не было в новейшее время. И я бы лозунг поменял, чтобы не Константинополь будет наш, а Рим, скажем, будет наш. Это было бы более продуктивно. Но все-таки, если вернуться к Новому Риму, или Второму Риму, как его называют, и, кстати, греки, там живущие, себя до сих пор зовут римлянами, ромеями, потому что для них это был город Новым Римом и в буквальном смысле. То меня заинтересовало, почему же там никого не осталось. Мы много знаем о русском Париже, других русских столицах Европы и всего мира. Но русский Стамбул — это для нас только рубеж 10-20-х годов, ну, скажем, 20-е годы. Что было там в 30-е, в 40-е, в 50-е, что там сейчас? Этого никто из моих знакомых сказать не мог. Нигде мне не встречалась такая информация. Поэтому мои розыски были посвящены именно русскому Стамбулу после Великого Исхода. Почему русские там не остались? А если остались, то почему они там остались? Гражданская война и революция вышвырнула на берега Босфора эту огромную массу беженцев. Они там в своем большинстве не прижились. Хотя они пытались там организовывать и журналы, и клубы, и общества, ассоциации. Все это существовало буквально несколько лет. И исчезло по многим очень таким сильным, скажем, причинам. Первое, что все-таки это турецкое, мусульманское, малогостеприимное окружение. Когда рядом есть православные царства типа греческого, болгарского, сербского или культурные столицы Париж, Рим, естественно, наши мигранты при первой же возможности стремились туда уехать. Второе, после победы Ататюрка над греками в 22-м году, турецкое правительство взяло очень жесткий курс против православных вообще. И русские, в большинстве своем будучи православными, для турков представляли естественных союзников греков и как бы пятую колонну, которую они не хотели и не желали там видеть. В-третьих, Ататюрк успел сблизиться с Лениным еще при жизни последнего. В 23-м году Турция, одной из первых стран, признала Советскую Россию, и поэтому наши беженцы находились там под угрозой насильственной репатриации обратно. Затем пошло ужесточение позиции турецкого правительства, и в 30-х годах был принят очень жесткий закон об обязательном принятии турецкого гражданства всеми постоянно живущими людьми, жителями Турции. Одновременно были введены ограничения на работу для иностранцев, которые по тем или иным причинам оставались в Турции. Все это привело к тому, что к началу 30-х годов русские оттуда, кто смог, уехали. Кто же остался? Остались, конечно, в первую очередь те, кто связал себя какими-то семейными узами с турками. Остались люди, которые нашли хорошие профессии, и в результате они приняли турецкое гражданство. Это две основные категории, которые пребывали в Турции. Там остались в основном представители технической интеллигенции, нам мало известны. Конечно, писатели, музыканты, люди творческих профессий, мы восхищаемся или не восхищаемся их трудом и знаем, по крайней мере, о них. Об инженерах, строителях, о шоферах, об этих людях, которые, тем не менее, тоже внесли какой-то свой вклад, в данном случае, в турецкую культуру, пусть и техническую культуру, мы знаем много меньше. И оставались в основном именно в Турции они. Еще обнаружил очень любопытную категорию русских турок. которые родились на территории России, а потом оказались на территории Турции. Я встретил одного престарелого господина в Стамбуле, который мне сказал таким образом: «Ленин нас подарил Турции». Это известная история с областями вокруг Карса, отвоеванными русским оружием в XIX веке. И когда Ленин заигрывал с правительством Ататюрка, он просто действительно отдал эти спорные территории, и в том числе все русское население, которое жило в основном, конечно, вокруг Карса, где был большой военный гарнизон, русская православная церковь. И этот господин, который родился в Карсе, считает себя русским, он никогда не был в России. Но он ходит в русскую церковь, считает себя русским человеком, и более того, патриот, страстно болеет и даже терзается, что вот Россия в настоящее время перестала быть великой державой. Это некая такая шизофрения. Он, конечно, считает Ленина чертом, но одновременно ему жаль, что созданная им, так сказать, Советская империя, так сказать, бесславно сошла со сцены. Такие вообще люди иногда встречаются в русском зарубежье.
Yanmaz kadınım sen güzelim ver az mı vereceğim ay güreğim yıkma kalbim kimsenin.
Radio Svoboda поверх барьеров. Русские на Босфоре. Наш гость — историк Михаил Талалай.
Aman bir kur peyda oldu yüremde, gece gündüz yer beni.
Если говорить о каких-то конкретных собеседниках, если говорить о людях, которых вы встретили, интервьюировали, беседовали, выслушивали, кто эти русские стамбульские?
Мне повезло, и я встретил одного человека, ныне уже покойного, которого все называли Константинопольским патриархом. Шутливо, конечно, но это было близко к истине. Его звали Николай Тимченко, он скончался 2 года тому назад в возрасте 102 лет. И Николай Степанович рассказал мне свою удивительную биографию, которая, возможно, является характерной для людей его поколения. Он петербуржец, его крестным отцом был Иоанн Кронштадтский, и он бережно хранит его фотографии, уже теперь святого отца Иоанна. Выпускник училища правоведения, правда, он не до конца закончил, ушел на фронт с предпоследнего курса. Но, тем не менее, в списках студентов он числился. И на фронт он попал сначала в Первую мировую, а затем, естественно, он ушел к белым, в добровольческую армию. Во время гражданской войны он женился, у него родилась дочь. Но когда он бежал, он не смог взять с собой семью. Он попал в знаменитое Галлиполи, где страдал, в лагере ему жилось плохо. Кстати, он мне сказал, что индусы, которые воевали в то время в составе британской армии, хорошо относились к русским, а англичане так себе. Тимченко из Галлиполи, которое было пристанищем врангелевской армии, отправился в Константинополь, еще в российское императорское, бывшее императорское посольство, где ему дали необходимые документы, и он стал устраиваться. Овладел инженерной профессией, электриком стал. Через некоторое время он даже основал свою собственную компанию и всю жизнь проработал на этом месте. Интересна его личная судьба. Он оставил дочь младенцем и в конце 60-х решил ее разыскать. Отправился в Советский Союз уже как турецкий гражданин. Ему удалось найти свою дочь, которую он не видел 55 лет. Дочери его было в тот момент уже 55 лет. Она тоже не знала о своем отце никаких подробностей и с удивлением встретила своего отца, турка уже в данном случае. Интересно то, что Николай Тимченко возглавил русское общество в Стамбуле, о котором почти ничего не известно, так как это общество никогда ничего не публиковало, не сдавало своих бюллетеней, но, тем не менее, оно существовало и номинально существует до сих пор. Русское благотворительное общество. И в течение 30 лет Николай Тимченко был его председателем. Оставался он почетным председателем и тогда, когда ушел уже на пенсию по возрасту. Само это общество возникло после Второй мировой войны с целью поддержать тех оставшихся русских, которые жили на территории Турции, ну и, конечно, большей частью в Стамбуле. Члены этого общества организовывали благотворительные балы, распространяли благотворительную помощь, а главное, они стремились сохранить русскую недвижимую собственность, которая до сих пор осталась в Константинополе, а именно три афонских подворья, над которыми очень часто висела разного рода угроза. И я встретил Тимченко в 1999 году, когда ему исполнилось уже 102 года. Он на прощание, прочитав мне стихи Пушкина, а у него блестящая память была, сказал мне: «Как я хочу дожить до 2000 года, какая замечательная дата». Он скончался 31 декабря 1999 года, за несколько часов до 2000 года. Такая вот судьба. После него и ныне это общество возглавляет другой очень интересный русский стамбулец Александр Симухин, который родился в Стамбуле еще до революции, в 16 году, в семье российского дипломата. Он также работал инженером, и также близко к сердцу принимал все русские дела, несмотря на то, что он женился на турчанке. До сих пор он ведет дела этого русского благотворительного общества. Если же говорить о творческой эмиграции, которая осталась в Стамбуле, то все-таки мне удалось найти несколько имен. В первую очередь это художник Николай Перов, от которого остались росписи в двух русских храмах. В Стамбуле три русские церкви на трех подворьях. И Николай Перов расписал в васнецовском стиле, в очень таком трогательном русском, с березками, с заснеженными равнинами и холмами, с русскими святыми, со святым Владимиром, Ольгой. Его росписи до сих пор существуют. Никому не известны, они нигде никогда не публиковались, но они есть. Было еще два русских художника, картины которых, правда, я не видел, но имена мне их назвали. Это Алексей Грищенко и Николай Калмыков. Вот эти три художника, Перов, Калмыков, Грищенко, они даже не вошли в фундаментальный справочник «Русские художники эмиграции», который не так давно вышел в Петербурге. Было несколько музыкантов, например, пианистка, баронесса Валентина Клод фон Юргенсбург. Было немало спортсменов, которые внесли большой вклад в турецкий спорт, в частности, в бокс, в велосипедный спорт. Мне назвали имена Александра Валентина Галявкина, Владимира Красовского.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Русские на Босфоре». Наш гость – историк Михаил Талалай.
Были еще и до сих пор другие русские константинопольцы, а именно монахи, святогорские монахи. И это особая страница русского Константинополя – наши подворья. Дело в том, что Константинополь всегда был притягательным пунктом для русских богомольцев. Еще в XIX веке там возникли эти подворья. Богомольцы приплывали из Одессы на пароходах, далее они отправлялись или на Афон, или на Святую Землю. И на Босфоре им помогали наши монахи. Они им показывали достопримечательности, оформляли паспорта, лечили, если это надо было, была даже русская больница. И подворья эти благополучно существовали до Первой мировой войны. Когда Турция и Россия оказались во вражеских лагерях, эти подворья были конфискованы турками, и наши монахи были даже арестованы, как подданные враждебного государства. Это три замечательных здания в самом центре Стамбула, в портовом квартале Галата или Галата, разного рода ударения, с тремя церквями. И вокруг них, естественно, как вокруг важной собственности, долгое время шли, сейчас идут разного рода споры. Турки, конечно, хотели их национализировать. Сначала они объявили, что это российская императорская собственность, и вселили туда разного рода турецких беженцев. Русским афонцам, однако, удалось доказать, что они, в общем-то, не совсем русские, а что они греки даже, будучи афонскими монахами. И под этим предлогом эти подворья некоторое время остались в русских руках. Затем на них стало претендовать советское правительство, заявив, что эти подворья построены на русские деньги, а Советский Союз стал правопреемником России в глазах турецкого правительства. И турки одно время решили отдать их СССР. Но эту попытку тоже удалось отбить. Затем в 40-х годах опять турки возобновили свои претензии, и тут возникло вот это благотворительное общество, которое взяло под свое покровительство эти три огромных, в общем-то, здания, пятиэтажных здания. И поэтому само благотворительное общество стало называться «Пантелеймон Андрей Илья». Так назывались эти подворья ПАЭ. И под этой аббревиатурой общество это существует и до сих пор. В этих храмах до сих пор идут богослужения. И интересно, что в них образовались русские общины разного состава, скажем так. Вокруг Андреевской церкви, Андреевского подворья идет жизнь еще иммигрантов первой волны, тех самых, которым удалось как-то закрепиться в Константинополе. И удивительное дело, когда я был на богослужении, которое шло, естественно, на церковном славянском, то после него члены общины общались между собой на турецком языке, потому что, в общем-то, это турецкие граждане, и они мне сказали: да, у нас уже жены турчанки, наши дети турки. И большинство детей их уже мусульманского вероисповедания. В то время как в подворье Пантелеймоновском сформировалась община из эмигрантов так называемой четвертой волны, уже тех граждан, которые приехали на наших глазах в 90-х годах. И вот интересный конфликт, возможно, конечно, не только в одном Стамбуле. Четвертая волна, она, в общем-то, не находит общего языка с представителями первой волны, которые считают четвертую волну исключительно советской. Еще одна категория русских граждан, очень неожиданная, с которыми я познакомился в Стамбуле, это гагаузы. Это редкая национальность, в общем, турки этнические, которые вошли в состав Российской империи еще при Петре I в начале XVIII века. Петр I им разрешил, так сказать, жить на территории империи, но повелел им принять православие. Поэтому турки, ставшие православными, и сейчас турецкое правительство стало поощрять их так называемую репатриацию. И многие гагаузы двинулись в Турцию. Так что это русскоязычные православные турки, которые тяготеют все-таки к русскому общению, несмотря на то, что внешне они и по характеру являются турками. Много, конечно, в четвертой волне разного рода, естественно, коммерсантов, представителей профессии, таких как архитекторы, строители. И мне довелось быть даже на одной свадьбе, которая была после венчания в русском храме. И мы, конечно, обсуждали Стамбул и Константинополь. Интересно, как на нас действуют кинематографические примеры. Никто не смог избежать воспоминаний о замечательном кинофильме «Бег», где так ярко дана жизнь русских беженцев. И я помню, что мы открывали окна, смотрели на минареты и вспоминали слова генерала Черноты: «Проклятый город». Вот. Но сейчас, конечно, это уже был постмодернизм, и в отличие от беженцев, вынужденно живших в этом городе, эти люди сами избрали Стамбул как свое временное, а может быть, и постоянное место жительства. Очень много челноков. Турки очень рады нашим мелким торговцам, привечают их. Турки сами, естественно, любят торговать, торгуют всякой дрянью и товарами, ширпотребом низкого качества. И поэтому они очень рады этому неожиданному потоку за турецким товаром.
И в завершение редкое константинопольское стихотворение. Его автор, композитор и поэт Владимир Дукельский, вспоминает берега Босфора начала 20-х, когда он дружил с другим изгнанником, поэтом Борисом Поплавским. «Я знал его в Константинополе, на бруссе в русском маяке, где беженцы прилежно хлопали певцу в облезлом парике, где дамы, вежливо грассируя, кормили бывших богачей, где композиторскую лиру я сменил на виршевый ручей. Распорядители в усладу нам порой устраивали бал, где ваши пальцы пахнут ладаном, вертинский жмурясь распевал, где, тешись вальсами свирельными, порхали феи средь толпы и веерами самодельными свои обмахивали лбы. Однажды я в гостиной вечером увидел гнувшегося в бок молодчика широкоплечего, не то атлет, не то дьячок, пиджак, пробор и галстук бантиком. Напрасно просишься на холст, подумал я, одет романтиком, а нос, как луковица, толст. Разговорились, оба юные, плели немало чепухи. Потом прочел он сладкострунные, гнусавым голосом стихи. Стихи нелепые, неровные, из них сочился странный яд. Стихи беспомощно любовные, как пенье грешных ангелят. Но было что-то в них чудесное, волшебный запах шел от них. Окном, открытым в неизвестное, мне показался каждый стих. И тогой юного Горация мне померещился пиджак. Божественная трансформация из ада в рай, потом в кабак. Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня. Носил берет, слегка сутулился, был некрасив, зато силен. Любил Рэмбо, футбол и улицу. Всегда в кого-то был влюблен. Уже тогда умел скандалами взъерошить скучное житье. Бесцеремонен с генералами, пленял галатское жулье. Грантилоквентными причудами уже тогда смущал народ. Но с девушками полногрудами робел сей русский Дон Кихот. За декорацией намеренной, под романтической броней таился жалостный, растерянный, негероический герой. Что нас связало? Не Европа ли? О нет, мы вскоре разошлись, но в золотом Константинополе мы в дружбе вечной поклялись. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Русские на Босфоре». Гостем «Поверх барьеров» был историк Михаил Талалай. Вы слушали программу 2001 года. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Разгадывая военное прошлое. Непроясненные судьбы, противоречивые документы, замолченные факты. Историк-следопыт Игорь Петров выстраивает частную мозаику на фоне общих событий Второй мировой.
На первом же допросе Ира рассказал правду, что выдумывал донесение сам. Но профессор Райл и Клоп Устинов искали рациональное объяснение. Этот вариант их не устроил. Со временем Ира понял, что к стенке его ставить не собираются, будут лишь мытарить допросами. И тогда он вернулся к истории о своей разветвленной агентской сети в Советском Союзе. Тем не менее, то, что он сделал во время войны, абсолютно уникально. Советская или британская разведка вряд ли сумели бы преуспеть с дезинформационной кампанией такого размаха и такой продолжительности. Вообще, это очень красивая и поучительная история про маленького Давида, который пусть волей случая и удачи, но вышибает глаз громадному Голиафу немецкого Абвера.
цикл называется «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
Леонид Андреев с самого начала своей писательской карьеры был не то чтобы властитель дум, как положено русскому писателю, а тем, что сейчас называют «поп-звезда». В этом была, кстати сказать, новизна явления, новизна самой фигуры Андреева.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые.
Я бы отнесла себя к категории людей, которые бесконечно ищут учителей и всячески пытаются всему-всему, что только можно, научиться.
Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства.
На исторической встрече Эрнста Неизвестного с Никитой Сергеевичем Хрущевым в Манеже, в отличие от многих других, Эрнст Неизвестный не уступил Хрущеву. У них началась дискуссия, пусть она длилась всего 2-3 фразы, тем не менее, ведь именно Эрнст Неизвестный сказал эту историческую фразу. А кто вам сказал, Никита Сергеевич, из ваших помощников, что вы разбираетесь в искусстве?
В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.